Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Современная семья, сохраняя и приумножая. В эфире радио «Радонеж», цикл передач протоиерея Максима Первозванского. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня у меня в гостях Мария Чупрова, кандидат психологических наук и приемная мама. Здравствуйте, Мария.
Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, радиослушатели дорогие.
Мы с вами уже не первый раз говорим о приемных семьях и большим-большим кругом проблем, связанным вообще находящимся вот вокруг этого. У нас есть несколько программ, записанных еще несколько лет назад. Есть передача совсем недавняя, где мы говорили о том, как, решив поговорить о приемных семьях, значительную часть времени потратили на то, что мы можем сделать для того, чтобы у нас как бы детей не отнимали из семьи, для того, чтобы семья не доходила до такой стадии, когда необходимо ребенку.
Чтобы не было детей-сирот в учреждении, да,
глобально? Да, вот. Разговор пошел по несколько неожиданному и неожидаемому, в смысле, нами руслу. И я хотел бы сейчас вернуться в этой программе к разговору о том, что, собственно, внутри происходит приемных семей, в чем отличие от обычной семьи, семьи приемной, в чем отличие ребенка приемного, какие трудности дополнительные в связи с этим возникают. И вот, наверное, это уже стало общим местом сказать, что как относиться к приемному ребенку. Я вот слышал, что да, пытаться заставить себя полюбить его так, как бы ты хотел любить родного ребенка, что это нечто иное, что это другое. Вот об этом, как вам такая тема? И...
Ну, мы начнем с этого, вообще, когда пойдет разговор, понятно, когда заведет. Ну, вопрос я сейчас поняла, откликнусь.
И очень интересно, мне кажется, что вот эта сама тема, что вы, будучи профессионалом, который проработал уже не одно десятилетие в этой теме, то есть просто еще в качестве такого анонса еще раз скажу, что Мария сама кандидат психологических наук, много работала и в школе приемных родителей, и помощи приемным семьям, и не так давно сама стала такой мамой двоих приемных детей. Вот, то есть это для меня особенно интересно и ценно, что вот этот свой 20-летний фактически опыт работы с приемными семьями вы решили воплотить, создав собственную приемную семью. А можно ли так сказать, что вообще не все родители, мы в прошлый раз говорили про детей, а в этот раз начнем с родителей, что не все вообще родители, не все люди могут стать приемными родителями? Мы же говорим, что любой человек психически и биологически может стать родителем. И на фоне даже нынешней демографической ситуации весьма плачевной, мы говорим, что давайте, рожайте, никто справку не приносит, никто там какие-то требования не предъявляет, рожайте, воспитывайте. А вот про приемных, поскольку требуется, мы озвучивали, это какой-то пакет документов специальный, разрешение на приемное родительство. Можем ли мы сказать, что вообще не все к этому призваны?
Я могу сказать, ну, то, что у меня отзывается мое личное, я считаю, что, конечно, не все. Потому что... Приемное родительство – это история, когда ты принимаешь и любишь чужого ребенка. И не все умеют и могут полюбить чужого ребенка. Это отдельная такая способность, не знаю, да, какой-то дар, что ты можешь принять. Потому что если обратиться даже к животному миру, я вот вчера думала про нашу тоже, ну, тему, про передачи, да, когда у животных появляется детеныш, это, естественно, материнский инстинкт. Любой, там, не знаю, львица, любая птица, да, когда у него появляется потомство, она начинает о нем заботиться. Но нам сложно сказать, что в животном мире есть какая-то история, что если бы твое потомство, ну, в смысле, потомство животного погибло, что она начинает заботиться о потомстве соседнего гнезда, там, да, или соседнего какого-нибудь там.
Но ей можно, я вчера вот видел историю, как ретривер золотистый, собака, да, ей подложили тигрят. Ну и такая дальше умилительная история, потому что такие большие тигры и такая уже не очень большая собака, вот, и они ее за маму.
Понятно, но это как бы ей искусственно подложили. А да. Если мы возьмем дикий животный мир, конечно, понятно, да. Что если, например, вот, я не знаю, есть большая стая птиц, да, и какое-то гнездо какой-то
пингвины
птицы...
Пингвины дерутся за потерянные яйца, я знаю.
Разорилась, да. Да. А, наверное, в животном мире есть такая история, что кто-то может взять потомство о соседнем гнезде. Там. Но да. Вообще,
но я точно знаю, что мы не животные.
Вот, да. Но я про то, что это с точки зрения биологической рождения своего ребенка и принятия своего ребенка запускает все равно очень много животных тоже инстинктов, да, материнских инстинктов. Да, женщина, которая, может быть, не очень там, в целом любит детей, там, или в целом, там, да, она своего ребенка все равно любит, потому что срабатывает очень много естественных
механизмов. Ну да, если
механизмов,
вдруг они не срабатывают, которые... мы говорим, что это патология.
Конечно, да. И я знаю, ну, женщин, которые говорили там, например, что, ну, в целом, как к детям там все равно, но вот когда рождался свой, да, как-то сразу начинаешь там ближе проблемы детей понимать, потому что переносишь, как вот мой бы там попал такую ситуацию, все что. То есть очень много историй, когда естественные...
Есть любимая история, когда мой знакомый батюшка, пока у него были маленькие дети, с терпимостью относился к тому, что дети носятся по храму, там, ну, или не носятся, а какой-то шум, mm-hmm. и всегда говорил, да ничего, это же дети. В этом с удовольствием ходили в этот храм, а потом его собственные дети выросли, и он навел строгость, потому что уже вот этого отношения, да, свой-чужой, оно, даже если ты не хочешь этого, оно где-то да пролезает.
Конечно, и поэтому, когда рождаются свои дети, понятно, что вот этот инстинкт срабатывает, да, и помогает женщине заботиться о своем потомстве, да, какие бы сложности ни были, если какие-то даже трудности есть, даже если ребенок с заболеванием, даже если есть социально сложно, да, это такие мощные наши вообще глубинные инстинкты, что женщина за свое потомство борет. А когда мы говорим про приемного ребенка, это про то, что мы принимаем ребенка с чужого рода, это не наш детеныш. Ну, так если вот говорить грубо, да, это детеныш другой женщины. Он по-другому пахнет, у него по-другому, да, какие-то идут метаболизмы. То есть наше тело, даже если это ребенок маленький, да, приемные мамы про это говорят, что даже телесно часто тяжело этого детеныша, и заботиться о нем может быть тяжелее, потому что даже на многодетной приемной маме, я помню, на школе прям с родителями была такая история, мы начали говорить про вот эту тему, такую физиологическую. Она говорит: слушайте, да, вот я понимаю, что со своими детьми мне легко это все делать, а вот пришел даже наш крестник, мой крестник, да, я понимаю, что когда вот убрать что-то за ним, мне уже
тяжелее. У меня
тяжелее.
Такая же история, как у многодетного отца. За своими детьми у меня никогда не было ни брезгливости, ни еще чего-то, с не своими я по-другому реагирую.
Конечно,
это факт.
Конечно, и правда, да, ну, то есть в этом есть очень глубинные вещи какие-то. Поэтому, когда мы говорим про приемного ребенка, ну, особенно это касается женщин, да и мужчин тоже, потому что понятно, что не все мужчины, например, готовы взять женщину, там, например, с ребенком от первого брака, да, стать отчимом, да. Есть мужчины, которые готовы принять и воспитывать чужого ребенка, но есть очень много мужчин, которые не готовы это сделать. И то же самое с женщинами. Есть женщины, которые могут принять чужого ребенка. Очень много людей, и это естественно, даже те, которые любят детей, им тяжелее принять чужого ребенка, потому что правда это, ну, это чужой детеныш.
Про
это
знаем. Наверное, все истории про мать и мачеху.
Ну, да,
что своего ребенка ты ему все прощаешь, ты любишь, балуешь, снисходительно относишься, Марфушечка, душечка, угу. Да. Вот. А чужой ребенок, наоборот, к нему по всей строгости.
Потому что, правда, отношения разные, да, и разные срабатывают механизмы. Вот вы сказали про полюбить, потому что чужой ребенок, чтобы мы его полюбили тоже, ну, такой вот, чтобы я взял, увидел его, полюбил, и все, я там его полюбил, да, такого нет.
Нет, мы такого, часто, наверное, действительно не бывает.
Мы очень часто, особенно в первое время, мы говорим приемным родителям, что не надо заставлять или винить за то, что вы не любите его, да. Особенно первое время держит чувство ответственности, чувство жалости к ребенку. То есть мы заботимся о нем, мы помогаем ему, в чем мы можем, а то, что он станет уже вот своим близким, родным, это может со временем. У меня есть одна знакомая мама, которая взяла девочку, ну, тогда была немножко другая система, тогда еще можно было взять маленьких, она взяла, когда ей было буквально там 2 недели. И как-то я спросила ее, а когда почувствуешь, что ребенок, ну, вот ваш родной? Она сказала, когда ей было 8 лет. Представляете, сколько должно быть, ну, много времени уйти, когда вдруг человек понимает, что вот это вот все мой родной ребенок, да, и это нормально. С точки зрения, что прием родитель мне должен заставлять себя или винить, что вот, а я его не люблю, там, а я, насколько я... Это правда история про то, что это, если вот брать глобально, ну, так смотреть на эту тему, мы помогаем чужому роду, который почему-то не смог справиться и не смог воспитать свое потомство, какому-то чужому роду помогаем выжить и помогаем, взяв ребенка в семье, мы какой-то чужой женщине, целой большой глобальной семье помогаем продлить свой род. И поэтому мы не просто даже вытягиваем этого ребенка. Специалисты часто говорят про то, что на самом деле мы сталкиваемся с тем, что мы вытягиваем весь род, потому что этот ребенок, да, он тянет за собой все истории своего рода, ну, как и
иногда
хорошие.
Весьма неблагополучные.
Да, конечно, как и хорошие какие-то сложные истории. Если мы говорим про православную, помните, батюшка нашего, ну, владыка Алексея, да, который говорил, что, да, мы же как яблоня на, яблочко на яблоне, да, да, мы очень сильно связаны с тем родом, который был до нас, и очень сильно связаны с тем, что будет после нас. И, конечно, какие-то вещи у приемного ребенка, даже если он с рождения...
Это своего рода прививка.
Да, даже если он с рождения в нашей семье, все равно очень много идет, что идет с его рода, который, может быть, мы вообще даже не знаем.
Да, и вопрос генетики очень любопытный о том, что действительно, особенно это касается уже потом взрослых людей тоже, что есть вещи, которые определяются воспитанием, есть вещи, которые определяются личными событиями личной жизни, а есть вещи, которые определяются генетически. Конечно. Вот, и они действительно определяют очень многие вещи, не только рост, вес или IQ, вот, а и
конечно,
в том числе
способности, и наклонности,
да, характер, и какие-то есть тот же самый менталитет, паттерны поведения, большинство из них, вы как психолог можете сказать, что да, они как бы устанавливаются, они инсталируются, выражаясь компьютерным языком, воспитанием, средой, но есть вещи, которые действительно передаются генетически.
Конечно, много знаний, кстати, даже если взять про разведенные семьи, когда, например, мама воспитывает ребенка, там он может с рождения папу не знал, да, но он там говорит, вот копия папы, да,
да, копия
он
свой, папы, иногда это даже ненависть вызывает.
Да, у этих потому что матерей, понятно, поскольку... что все равно срабатывают какие-то вещи, связанные, ну, чисто...
Интересно, у меня такая ассоциация возникла, я буквально на днях разговаривал, там противоположные ситуации в отношении старых людей. У меня есть одна женщина знакомая, которая легко, достаточно и с удовольствием ухаживала за чужими бабушками в деменции. Когда у нее появилась своя такая бабушка родная, у нее возникли очевидные серьезные трудности. То есть то, что она могла спокойно делать для чужих старушек, то она никак не могла делать для своей родной и близкой. То есть здесь как бы наоборот получается противоположно. Я неоднократно с этим сталкиваюсь. Да я сам, слушайте, вот мы с вами будем там разговаривать, мы с вами ругаться не будем, да, с женой я с удовольствием поругаюсь. С родным и близким человеком ты, может быть, ждёшь что ли другого.
Известная история, например, репетиторов, да, потому что учитель, например, может спокойно учить, спокойно, там, не знаю, английскому языку,
чужие быть репетитором, детей, чужих, да, детей, своего ребенка нет, свой, я с этим все время сталкиваюсь. Так. Ну, как супруга моя сумела это преодолеть и быть нашим этим хорошим репетитором, а я, будучи профессиональным педагогом, нет, мои дети от меня
другие
этого...
процессы запускаются, батюшка, да, понятно, что другие. И возвращаясь вот так к сложностям, да, действительно, приемный родитель, я когда слушала вашу передачу, не помню, с кем вы говорили, но как раз про то, что про брак вы говорили, да, что если мы воспринимаем наших родственников как некую данность, и у нас тогда нет выбора. Знаете,
да, ваша мысль
про то, что,
тема,
про то, что
да,
нет выбора.
Не
да? А когда есть выбор, да, другие процессы запускаются. И вот с приемным родителем я тогда, слушая вас, отметила, что это очень отзывается в приемном родительстве, потому что когда рождается свой ребенок, каким бы он ни был, что бы он там ни творил, не знаю, куда бы он в какие там истории не попадал, да, как говорится, с подводной лодки не выпрыгнешь, родители помогают ему такому, да, вытягивая со всех
да,
его...
Да, мне это очень важная мысль, вот. Почему мы не отказываемся от родных детей, и почему мы разводимся, когда что-то пошло не так, да, потому что если наши предки воспринимали брак тоже как данный им Богом, и они никогда не рассматривали возможность отказаться от этого мужа или от этой жены, это то, что дано Богом, так же, как с ребенком. Наверное, можно себе представить ситуацию, когда родитель откажется от своего ребенка. Даже в Евангелии есть такие слова, что если мать забудет порождение чрева своего, и птица забудет птенца своего, я не забуду тебя. То есть Господь это говорит человеку. То есть Господь от нас никогда не отречется. Есть ситуации, когда мы можем отказаться от своих детей, но это все равно мы воспринимаем как Богом данное. А вот жену или мужа нет. Мы
да,
их выбрали.
Да, но возвращаясь к приемным детям...
Так и тут, мы их тоже выбрали.
Да, приемным детям люди выбирают. И поэтому в этом смысле, когда... Если свой ребенок, да, что бы он ни творил, понятно, что там переживается, что все равно я там не откажусь. Когда приемный ребенок творит что-то не то... Или создает очень много сложностей, а он, естественно, создает очень много сложностей, и часто, да, сложности тяжелее, чем свои, потому что понятно, что у него изначально база другая, да, это ребенок, который изначально родился в неблагополучии.
Смотрите, у нас при ситуации, когда мы выбираем, нас выбирают, как это часто не совпадает, 25% брака всего сохраняется в наше время. Остальные не готовы друг друга тяготы носить и так исполните закон Христов. А вот в приемных семьях какой процент отказов?
Не знаю, батюшка, сейчас... Ну,
то есть это исключительные случаи или это половина? Ну, так вот грубо
много.
Совсем.
Много, возвратов много. возвратов много. И это такая, ну, боль приемного родительства, потому что есть несколько разных глобальных причин возвратов, да, то есть есть возвраты, которые связаны с тем, что у ребенка какие-то, например, были диагнозы, которые не были известны.
Давайте мы просто сейчас зафиксируем, что их много. Для этой части нашего разговора это достаточно.
Ну, я сейчас готова там немножко прокомментировать. То есть, смотрите, есть истории, когда у ребенка всплывает что-то, ну, например, у него в подростковом возрасте открывается какая-то там острая шизофрения, и он становится просто опасный для всех членов семьи. Вот. Есть истории, когда, например, в семье что-то изменилось, ну, например, брала супружеская пара, и ребенок был там, например, больше любимым папой. Папа, например, хотел, я знаю, эту конкретную историю рассказываю. Он мог заниматься воспитанием ребенка, да, а потом, ну, неожиданно папа достаточно в раннем возрасте умер, и ребенок остался один на маме, у него никогда контакта с ним не было там, да. А бывают истории, когда сам ребенок, достигая подросткового возраста, мы с вами вот про одну из передач про это говорили, да, настолько становится сложным, что родители говорят, я, ну, не готов больше там, да, это терпеть, я не для того его брал, чтобы там свою жизнь так рушить, жизнь своей семьи,
ну,
там, да.
Ну, обычно даже и свой-то подросток часто выносит жизнь.
Да. Мы про это как раз говорили, да, про то, что очень много возвратов именно подростков. Но есть возвраты и не подростков, но, конечно, подростковый возраст такой эпицентр всех кризисов. Конечно, приемной семье очень тяжело. И плюс понятно, что ребенку очень часто в подростковом возрасте у него очень много задач, связанных с пониманием себя. А какой я, а какой к семье я отношусь, а где мои родные, а где
смотри
мои папа, мама.
Смотри мультфильм «Кунг-фу панда». Замечательно, там тоже есть, когда у «Кунг-фу панды» был папа-гусь, и у него вот в этом возрасте как раз возникла куча вопросов. Как я оказался в ящике из-под морковки там, и так далее. То есть папа говорит, я тебя достал из ящика с морковкой. А там действительно так было, что он съел просто по дороге всю морковку. И поэтому это действительно ключевые вопросы. Кто я, что я, зачем я, откуда я.
Да, семья сталкивается с очень таким, ну, большим сложностями коммуникации с ребенком, очень много запускается каких-то своих процессов. Прямо всем этому возрасте очень тяжело. И поэтому понятно, что да, возвраты, они как раз происходят. Любой возврат происходит в точке, когда семья с чем-то не справляется, то есть с точки беспомощности. Я не знаю, как с этим справиться, я не знаю, как с этим быть. И тогда я возвращаю ребенка, потому что это как бы для семьи воспринимается как способ, да, выхода из сложившейся ситуации.
То есть это не вопрос распада семьи, я полюбила другого. А это именно мы не знаем, как жить дальше вместе, да?
Да. Знаете, я помню, была тоже на комиссии, как-то по возвратам там возвращали ребенка, ну, уж подросткового возраста, которого взяли там что-то тоже полтора годика были два, и моя коллега вышла, ну, из зала, говорит, ну, как так можно прожить с ребенком там, не знаю, 13 лет, да, ты его воспитала, потом вернуть. Я говорю, ну, как можно прожить с супругом там 20 лет,
20
развестись,
лет
да?
Развестись, да?
Вот, то есть понятно, что брали одного ребенка, маленького там хорошенького, были одни отношения там, да, когда уже стал другой. То есть, когда свои дети, таких процессов, они запускаются, но семья их перебарывает, а вот в...
Ну, на самом деле, очень часто, конечно, люди начинают, действительно, это сплошное мучение, люди живут друг с другом как абсолютно чужие, но своя семья при этом как бы не распадается, ты действительно его не возвращаешь. Ребенок может вести себя совершенно отвратительно, он может, собственно, родной, он может с тобой не здороваться, он может тебе хамить, он может устраивать какие-то гадости, он может еще что-то. Свой ребенок может заявить, я такое регулярно встречаю, у меня нет семьи, вы мне не родители вообще. И когда это происходит со своим ребенком, родители-то не знают, что делать. Но просто они надеются, что это все как-то переживется, и свой ребенок опять станет своим. Когда чужой действительно ведет себя безобразно, когда чужой говорит, вы мне никто, когда чужой говорит, отстаньте от меня все, ну, действительно возникает вопрос, а смысл? А смысл дальше все эти мучения продолжать?
Да, и плюс чужого ребенка, ну, в этот момент подросткового возраста ребенка очень тянет к своим корням. Приемным родителям достаточно сложно это принять. У них много чувств по этому поводу, да, и у ребенка много чувств по этому поводу. И здесь такая, как бы, ну, непростая. То есть ребенок, особенно если он знает, что он приемный, я за то, чтобы дети знали, просто что он приемный, да, ему очень много задач надо решить внутри себя.
Слушай, вот этот ключевой вопрос, который постоянно всплывает. Вот простой ответ, если можно. Если нельзя, то сложный. Вот то, что вы сами сейчас озвучили. Почему ребенку надо знать, что он приемный? Вот вы сказали, что вы за то, чтобы он знал. Зачем?
Есть несколько причин, по которым, ну, мы, как профессиональное сообщество, да, за то, чтобы дети знали. Такая непростая тема про усыновление, потому что был такой период, когда очень много родителей приходили и говорили, что мы будем хранить тайну. Но если взглянуть вообще в глубины истории, ну, так вот немножко задаться, во-первых. Во-первых, раньше, если мы говорим вообще там столетия назад, тайны никогда не хранили, да. Понятно, что тогда любое усыновление, так же, как и свидетельство о том, что семья, там, не знаю, создалась новая семья, брак, да, новый кто-то создал или кто-то умер, было состоянием общественности. И это была как естественная история, все про это знали.
Да.
А вообще понятие тайны усыновления появилось тогда, когда у нас появились враги народа. И было очень много детей, так называемых врагов народа, в учреждениях. И в советское время была введена юридическое вот это понятие, да, тайны, которое сейчас есть юридическое, что государственная структура обязана хранить тайну. Она появилась как помощь к сохранению этих детей, потому что тогда это было...
Ну, сын врага народа,
да,
это статус,
потому что тогда,
это метка.
Тогда была эта тайна это про клеймо. То, что когда родитель берет такого ребенка, его род... Ну, в смысле, его родословная, будет сохраняться в тайне. То есть там да, вообще был переворот. Тайна была не родителя, а тайна рода ребенка была. Да? Вот. Но юридически да, было закреплено, что организации, которые связаны с усыновлением, обязаны сохранять вот эту самую тайну. И в советское время немножко шло такое переформатирование этой истории, да, потому что понятно, что в то время самого приемного родительства как такой большой общественной такой системы не было. Да, была система детских домов, закрытых достаточно. И очень часто усыновление происходило именно бездетными парами или одинокими бездетными там, женщинами, которые там как-то в роддомах брали этих детей. И очень часто с имитацией беременности, с переездом там, в другой город или в другую квартиру. И вот эти истории, когда она там, умирая, рассказывала ему, что ты там усыновлен, или даже так и не рассказывала, нося с собой в гроб тайну, в общем, были такие достаточно известные. Сейчас, когда приемный родитель стала массовой, и действительно очень много уходит детей в семьи, конечно, есть семьи, которые говорят, что они готовы, ну, хотят, вернее, хранить тайну. Но тут стоит вопрос, как бы, да почему? Если мы задумаемся, почему семья хочет сохранить тайну, то оказывается, если вы глубине копнуть, то оказывается, что семья воспринимает, ну, или с нашей семьей что-то не так, что ребенок в нашей семье приемный, потому что мы какие-то не такие, да, своего там родить не смогли, да, поэтому вот как бы надо. Или про то, что ребенок какой-то, семья говорит, что ребенку там будет как-то плохо, ему будет его кто-то будет там гнобить, да, потому что, ну, если опять копнуть, что стоит за это, то что с ребенком что-то не так, что если вдруг узнаешь, что он приемный, значит, что ему будет плохо с этим. Да? То есть ребенок какой-то не такой, и лучше, чтобы общество не знало про то, что он какой-то не такой.
Уровень стигматизации раньше, очевидно, был гораздо выше, и дразнили меня недоносок, хоть и был я нормально доношен. Да? Сейчас в голову никому не придет дразнить ребенка недоноском, потому что, ну и чего, какая разница, доношен ты был, недоношен. Так и тут, вот, я думаю, что современному человеку не так важно, в смысле общества, приемный ребенок, родной ребенок, какая разница.
Но да. Прием еще сохранились некие, все равно приемные дети, это некая такая... Понимаете, сама история детей-сирот, есть очень много мифов в обществе, да, и очень много разных каких-то позиций.
Ну,
главных позиций две в основном. Это вот то, что взято с художественной литературы, что сиротка, это вот такой бедный, несчастный, там, девочка-сиротка, которая там подметала полы у матери, да, вот это вроде культурный такой, да, которые очень хотят как раз в семью такие, да, это как бы первый такой образ. Сиротку пожалеешь, там, да, и он тебе будет такой благодарен, будет век тебе благодарить, что ты взял в семью. Это первый такой образ. А второй образ такой страшилки, который тоже часто входит, ну, в такую мифологию, да, про детей-сирот, про то, что это какие-то ужасные дети, которые взял в семью, а они там тебя выросли, зарезали всю семью ради твоей квартиры, да, то есть вот зачем вы такое берете, он там все равно вырастет преступником, у вас там всех, значит, это побьет. То есть в обществе все равно есть такие крайности по поводу того, что... И, конечно, когда семья берет приемного ребенка, все равно она сталкивается с тем, что общество по-разному к этому относится. То есть я до сих пор знаю истории, когда приемные семьи говорят, что они, например, водят ребенка в садик, и родители других детей говорят, забирайте своего ребенка, мы не хотим, чтобы наш ребенок ходил с приемным в одну группу. Да? Такие истории тоже есть до сих пор. Потому что как бы, приемный ребенок все равно воспринимает, вот это домовский, непонятно он какой, что там из него вылетит, а что там он, как это. То есть, конечно, есть
такие... Реально я сам знаю такие истории, работая в школе, я реально знаю, как бы мы взяли детей из детского дома, половину из них нам пришлось увезти обратно, потому что наша даже православная, образовательная, мощная система не справилась. То есть мы из двух детских домов взяли детей... 5 из одного, 5 из другого. 5 из одного мы и воспитали их замечательными нормальными людьми. Я с многими из них поддерживаю отношения до сих пор, а 5 других нет. И мне пришлось тогда очень жесткая была ситуация. То есть мы их вернули обратно. Это если церковь от них отказывается. Ну, то есть я понимаю, что можно не справиться. И это действительно другие дети на каком-то этапе. У них могут быть сложности, и в этом смысле, наверное, опасения родителей могут быть оправданы.
Да, ну, грусть заключается в том, что действительно такие истории есть. То есть правда сиротства заключается в том, что ребенок может быть настолько искалечен, травмирован, что это действительно будет неблагополучный взрослый, то есть это действительно будет очень... То есть это история не про то, что...
Ну, конечно, и в родных семьях хватает искалеченных.
Ну, да, если мы возьмем преступников, да, конечно, как часть из них может быть какая-то, но большая часть из них просто действительно из семей, но которые имеющие какой-то свой...
Любимая история про маньяков, у которых была авторитарная мама, да?
Ну, или какое-нибудь такое детство, которое травматично оказалось, да. понятно, что травмировать ребенка может не только сиротское учреждение.
Конечно, я именно об этом и хочу сказать, что и даже в благополучной семье все может быть нормально, а травмировать его может чего угодно, детский сад, школа. И вообще нас все травмирует. Мы такие нежные, вопрос в том, будет ли у нас силы, чтобы суметь это скомпенсировать.
Но здесь еще есть, батюшка, же история, ну, такая профессиональная, потому что, смотрите, мы, например, сейчас во все колокола бьем, тема такая уже достаточно широко распространена, про привязанность, да, у детей. Потому что тема привязанности, она сейчас особенно вот связана с, когда мы говорим про приемных детей, одна из ключевых, потому что такое привязанность, тут умение строить теплые близкие отношения, да, то умение чувствовать другого человека. А эти все вещи, которые закладываются очень в раннем возрасте. И...
В каком?
Но вообще привязанность развивается, такой пик развития привязанности идет с 9 месяцев до 2,5 лет. И это тот возраст, когда у ребенка должен появиться взрослый, единственный близкий взрослый, с которым ребенок построит отношения. Потом эти отношения уже распространятся на всю другую систему отношений. И что интересно, что действительно такая тема привязанности был ученый Джон Болбик. Он вообще начал с того, что он исследовал подростков, которые совершили правонарушение. И оказалось, что эти подростки, он выявил факт, что у них у всех в раннем детстве была разлука с матерью, долгая разлука с матерью. Он заинтересовался этой темой, и потом вот всю свою такую научную оставшуюся жизнь посвятил как раз теме привязанности, у него очень много книг, интересных книг. И вот Джон Болби говорил про то, что привязанность – это наша такая базовая потребность, то есть у любого человека, ну, так же, как и у любого животного, да, есть потребность сохранения. То есть ребенок знает, что если он останется один, он не выживет. Любой детеныш, даже если детеныш там хищника, не знаю, там волка или тигра, да, он понимает, что он один не выживет. И природой заложенные рефлексы, да, глубины очень такие, паттерны поведения, позволяющие сохранять, чтобы рядом с детенышем оставался взрослый, то есть удерживать взрослого рядом с собой, да, и взрослому удерживаться рядом с ребенком. Это заложено очень глубинными нашими механизмами.
Ну, мы все любим щенят, а любой щенок, самые агрессивные собаки, самые страшные какого-нибудь породы или там волка, тигра, кого угодно, пока он щенок, он тянется спокойно к взрослым, он пытается быть рядом. Он...
И у нас вызывает очень много умиления, да? То есть любой котеночек вызывает больше умиления, чем кот.
А, и в этом отношении я каждый раз тоже не могу привыкнуть, когда я люблю собак и люблю таких больших собак. Когда большая собака вдруг становится самостоятельной, уже не такие эмоции проявляет, а наоборот, он стал взрослым, он уже не нуждается в тебе, как в родителе. У них просто у человеческих детенышей это происходит медленно, в нормальном для нас ритме. А у животных детенышей год-два, и бах, он уже взрослый, и он уже сам пытается быть альфой, пытается всех строить. И такое, да, непривычное немножко для нашей скорости взросления.
И действительно, детеныш, да, что говорил Джон Болби, он говорил про то, что вот эта самая привязанность, она является базовой потребностью. То есть рядом с любым ребенком должен быть родитель. И этот родитель должен быть максимально чуткий по отношению к тому, что происходит с ребенком. Если родители, Джон Болби выделял несколько вариантов привязанности: безопасной и небезопасной привязанности. То есть безопасная привязанность, когда ребенок удовлетворяет все потребности, да, и ребенок понимает, что все в мире его хорошо. Он там поплакал, его накормили, он поплакал, ему подменяют подгузники, и вообще все о нем заботятся. И тогда у ребенка есть впечатление о том, что я хороший, и вообще кругом все хорошие, вообще в мире жить хорошо. А если происходит другая история, то есть, например, мама лежит там пьяная, и ребенок плачет, а мама не подходит. А в другой момент мама после, у нее там голова болит после выпивки,
жестокое,
да.
Жестокое похмелье,
и
да.
Она, ребенок плачет, но он ее раздражает своим криком, она подошла, там еще ему там какую-нибудь подзатыльник дала, за то, что он там он плачет, потому что он ее своим криком раздражает. Понятно, что в такой ситуации ребенок не очень понимает, ему сейчас там помогут или не помогут, да, у него возникает некая тревога, хаос, страх, да, потому что я не понимаю, меня спасут или не спасут, накормят меня или не накормят, да. А если мы говорим еще про одну ситуацию, когда ребенок, например, лежит в учреждении, и он плачет, но никто к нему не подходит, потому что сейчас не время еще там его кормить, а потом он уже от плача засыпает, уже уставший плакать, да, тут приходит время кормить, его начинают будить сонного, пытаться ему соску это значит дать, вот, и тогда он вообще не понимает, да, его потребности не удовлетворяют, тогда какой смысл кричать, не кричать, да, то есть у ребенка возникает такое некое ощущение себя как объекта. И вот в таких нездоровых историях Болби выделял несколько видов небезопасной привязанности. Это привязанности цепляющиеся, так называемые, да, когда ребенок начинает цепляться к объекту привязанности. То есть есть, например, мама говорит, да мы там, начинаем, да что лет не можем сходить, он колотится там в дверь, пусти меня, да он там за юбку держит, и я там из комнаты выйти не могу, он меня никуда не отпускает. То есть ребенок, который пережил разлуку с мамой, он боится, что она исчезнет, он на нее цепляется. Есть вид привязанности, наоборот, избегающий. когда ребенок тяжело подпускает, боится строить близкие отношения. То есть в его опыте есть, что отношения могут прерваться, и он как раз понимает, что близкие отношения — это больно, и тогда он говорит, я не буду никому там привязываться, чтобы в очередной раз мне больно не было. Есть амбивалентная привязанность, это когда и тот, и другой паттерн уживаются вместе. То есть ребенок то тянется к взрослому, цепляется за него, то испытывает к нему агрессию, может там его ударить, там, да, или как-то оттолкнуть. Вообще теория привязанности, она достаточно мощно такая развивается. Это вот те вещи, которые я сказала еще Джон Бобби. Сейчас была выделена еще один вид привязанности, так называемая дезорганизованная привязанность. Это когда у ребенка есть агрессия к объекту привязанности. Это очень сложные дети. Часто такие мы даже их не устраиваем в семьи, потому что дети, которые реально очень сильно агрессивны к объекту, к тем, кто им заботится, да, и они могут опасны, то есть они могут кидаться с ножом на родителей, там, да, ну, то есть и с ножом на себя. То есть это очень сложные дети.
Даже интересно, как это потом проявляется даже во взрослый
возраст. Сейчас я расскажу. Даже есть вот в последней версии там, да, психиатрическая, есть такой диагноз — расстройство привязанности. Это такой психиатрический диагноз, это очень такие непростые дети. А вот. Вообще сейчас теория привязанности, она развивается, потому что есть разные, помимо того, что вот было тогда 100 лет назад, еще Болби говорил, есть разные авторы, которые за рубежом исследуют. Потому что Болби говорил про то, что тот тип привязанности, который сформировался в раннем возрасте, он переносится на все другие отношения. То есть дальше человек со всеми близкими людьми
вот
в своей жизни
как раз это и хотел
будет
спросить.
Строить те отношения, которые он построил тогда с мамой. И этот тип отношений, то есть он будет строить с друзьями, он будет строить с супругой или супругой, да. Мы с вами все видим тех людей, которые, например, строят такие созависимые отношения, да, с своим объектом привязанности.
Есть те, кто цепляются,
вот,
есть те, да, кто агрессирует.
Да, которые, соответственно,
есть те, кто избегает.
Да, да. И это мы все видим в взрослой жизни, и это тот опыт, который был как раз в детстве. То есть Болби говорил про то, что тот опыт привязанности, который сформировался у ребенка вот в этом раннем возрасте с главным объектом привязанности, он потом сохраняется. Да, и очень часто его очень сложно поменять, потому что это очень глубинная вещь. Хотя сейчас в психотерапии есть вот уже другое мнение, и психологи работают даже с тем типом привязанности, который есть вот на глубины. В работе человека в своей жизни, во взрослой жизни может поменять тип привязанности, но это делается уже вот в работе над собой, это такое личностное, да, это такая очень глубинная вещь, очень непростые. Но это закладывает...
Прошивки поменять можно.
Можно, но это непросто, да, потому что эта картина мира закладывается очень глубоко, очень раннем возрасте.
И здесь, наверное, да, отличие тоже просто, это общее замечание психологии от психотерапии, да, с психологом ты можешь поговорить один раз, два, три, пять, а вот если ты ввязался в терапию, то это надолго, это серьезно. Это действительно, чтобы поменять прошивки, простите, что я такими вульгарными словами выражаюсь, да, наверное, это требует какой-то долгой работы.
Долгой работы, потому что это, правда, научиться по-другому строить близкие отношения, да, а с терапевтом ты тоже их как раз строишь, и очень часто, если у тебя есть какие-то свои паттерны, да, они срабатывают на тех отношениях, которые... Но психотерапия, ну, ты уже знаешь, чтобы ты попробовал построить с терапевтом другие отношения, а дальше смог перенести их уже на отношения с другими людьми. Но я просто к чему это еще говорю? К тому, что очень часто при родители сталкиваются как раз с теми детьми, у которых есть
расстройство
вот это,
сфере,
которые, да, понятно, что типы привязанности есть и в обычных семьях, то есть мы даже вот, не знаю, просто в садике я общаюсь, да, вижу детей, понятно, что я вижу очень много детей с нарушенным типом привязанности. И эта история, возвращаясь, вот почему я вспомнила, возвращаясь к нашему советскому времени, потому что в советском времени было нормально дать ребенка в 3 месяца в ясли, да, в советском времени было нормально, если ребенка положили в инфекционную больницу без мамы, да. То есть вот эта история про то, что разлука с ребенком тогда не являлась чем-то таким крамольным. Это считалось нормальным. Никто не говорил про то, насколько ребенок сильно может измениться. Сейчас...
Да, вообще, собственно, да, привели, оставили, плачет, не плачет, привыкнет. Вот, отвели в ясли, оставили, мама еще сбежала куда-нибудь по-тихому, ребенка там, это же классика, да, пойди посмотри, какие игрушки, ребенок пошел за игрушками, где мама? Мама ушла, все, будет вечером, и что там в голове у ребенка, меня бросили, меня оставили, меня предали, да, но зато с другой стороны, знаете, вот это тоже тема такая, из последних лет осознание проблемы, да, что мой там папа в 90-е годы занимался перегонкой автомобилей из Германии, ездил в Турцию, разбирался с бандитами, у меня случилась депрессия, потому что тыквенные латы приготовили немножко неправильно. Да? То есть уровень готовности человека к борьбе, его психики, устойчивости, она же тоже определяется тем, насколько тебя с детства жалели, насколько тебя берегли от этих самых стрессов, и ты тогда и вырос-то стрессоустойчивым, да, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Как вы, кстати говоря, относитесь к этой поговорке, да, и, соответственно, и наоборот, если тебя всячески любили, оберегали, заботились, то дальше ты пальчик уколол, и все, и депрессия случилась.
Я думаю, что здесь есть, ну, два важных фактора, которые, ну, как психолог я могу ответить. Во-первых, любой стресс, он должен быть по силам того уровня психики, который достиг сейчас ребенок. Потому что если уровень нагрузки или уровень разрушения или стрессовой ситуации, он может быть посильным, да, и психика действительно может укрепиться, справиться, да. А он может быть настолько сильным, что он может разрушить просто ребенка, разрушить психику, и тогда это тот стресс, который только во вред пойдет, да. Поэтому мы здесь говорим всегда про то, что надо понимать, что где по силам, а что по возрасту. И поэтому в этом смысле, если, например, у ребенка, не знаю, если ребенок годовалый, там, например, и мама уходит на час, на два, и для него это, ну, уже потому что он не удерживает образ мамы, и ему сложно. Если мама пропала на день, на два, у ребенка действительно может быть, да, уже это перебор для ребенка. А если мы говорим про ребенка, который уже там, например, 3-4 года, он спокойно день без мамы выдерживает, потому что образ мамы у него есть внутри него, да, он уже достаточно, как, ну, если говорить психологическим языком, интериоризирован, да, что я понимаю, что вот мама есть, надо чуть подождать, и мама вернется. Если мы говорим про ребенка, который 5-6 лет, он может уже неделю и две пробыть без мамы и понимать, что это мама, да, он может там съездить к какой-то бабушке или там,
ну, да. Школьников раньше, а вот, на все лето к бабушке
отправляли. Да, и он прекрасно понимает, что мама есть. Тут же очень много зависит еще от возраста ребенка, от того, что ему по силам. Поэтому понятно, что та нагрузка, о которой мы говорим, она должна быть дозирована, потому что она может быть разрушена. А вторая эта история, это про то, что если мы понимаем, что ребенка эта нагрузка не по силам, то тоже уровень разрушения может быть тоже разный. Да, потому что, может быть, разные дети могут быть с разным. Для одного ребенка, ну, как вот как мы говорим, да, если мы там голос повысили, он уже травмирован, другой ребенка мы там можем, не знаю, ну, орать, да, ему хоть бы хны. То есть еще и дети бывают разные, да. Поэтому здесь так просто говорить о том, что,
ну,
здесь надо
оценивать. Но все-таки, да, там сильные люди порождают хорошие времена порождают слабых людей, слабые люди порождают плохие времена порождают сильных людей. И этот бесконечный круговорот, да, когда действительно мы жалеем, бережем себя, стараемся, что все хорошо, наверное, большее количество действительно выживает, вот, но качество, это бессмысленный вопрос, я понимаю, для нас, как христиан, мы должны бороться за счастье и благополучие любого ребенка.
Как говорится, что ребенок, которого любили в детстве, ему хватит сил прожить всю оставшуюся жизнь, да, поэтому понятно, что в детстве мы ребенку даем очень много ресурсов, и эти ресурсы как раз про то, что он любит, что он любим, что все безопасно, и это отвечает, ну, потребности маленького возраста это отвечает, потому что если все безопасно и все хорошо, я дальше иду исследовать этот мир.
А вот у приемных детей этого может как раз не
этого
быть.
Этого может не быть, да, и тогда приемный родитель
сейчас сталкивается. Сейчас же, вот вы говорите, полгода как минимум ребенка тебе, если раньше можно было, то сейчас тебе его никто не отдаст, потому что мало ли вдруг вернется мама. Да, соответственно, ему никто не... А там еще это хорошо. Если полгода, год, два, там, три, пять. В общем, у меня есть знакомые, которые брали детей, там, допустим, брат и сестрой. Одному там три, второму пять. И это уже совсем другие тоже проблемы. То есть как у них там, чего, мы же...
И тогда приемного родителя в этом смысле, у него стоит задача еще не просто воспитывать ребенка, он часто сталкивается с ребенком, который, правда, травмированный ребенок. И у него стоит задача еще реабилитации этого ребенка. И поэтому приемный родитель, ну, помимо того, что он воспитывает чужого ребенка, и это сложно, да, потому что, ну, мы говорили это в начале передачи, про то, что это не мой ребенок, да, и родителю приходится, то есть он попадает в как бы неестественную ситуацию, да, он еще сталкивается с тем, что ему приходится тратить достаточно много сил, особенно первое время, то, чтобы компенсировать и излечить то, что было искалечено в начале пути ребенка. Уровень искалеченности, понятно, что у всех детей разный, но надо понимать, что в системе не может быть детей, которые были бы сохранны, просто потому, что если ребенок остался без попечения родителей, значит, трагедия в его жизни уже случилась. Значит, когда-то все равно с его родителями, то есть тот человек, кто должен быть рядом, тот, кто должен быть заботиться, рядом
он не оказался.
Да. То есть, в любом случае, это те дети, которые уже так или иначе с трагедией в жизни. И приемным родителям необходимо много сил, да, для того, чтобы исправить эти сложности, которые возникли у ребенка. И самая главная история в том, что надо как раз научить его вот этим близким отношениям. То есть прием родителей должен стать для ребенка близким взрослым. Он должен сформировать с ним эти близкие отношения, потому что для ребенка это не очевидно. Ребенок, который вот живет с мамой, которую мама, естественно, с рождения ухаживает, да, он само собой, что это мама. А если мы говорим про ребенка, которого взяли в семью, то для ребенка, ну, мы такая же, как тетя с дядей с улицы, которых он был еще там десятки до нас. И чтобы мы стали именно тем взрослым, который был бы для него близкий, который был бы родным и стал его мамой, требуется очень много сил и требуется очень много времени. Поэтому мы часто говорим про то, что если вы берете ребенка, особенно дошкольного возраста, есть у вас возможность там первый год не работать, не отдавать ребенка в садик, да, потому что если вы взяли ребенка и при этом тут же отдали его в садик, то для ребенка ничего не поменялось, да, от того, что вы сказали, что вы мама, вы мамой не встали, да, вы должны быть именно тем человеком, который...
Слушайте, а такой прям юридический вопрос. А декрет дают?
Дают.
То есть вот если я взял не своего ребенка, то дают декрет. И действительно дают. Можно год не работать.
Да, можно год не работать. Но даже если вы взяли ребенка постарше садиковского возраста, там 3, 4, 5, уже когда декрет не положен, да, мы все время говорим приемным родителям про то, что организуйте так свое пространство, чтобы вы могли быть как минимум полгода, желательно год, с ребенком, чтобы эти отношения сформировались, и чтобы вы научили ребенка. Потому что очень часто приемные родители делают такую ошибку, они начинают заниматься интеллектуальным развитием детей, да, потому что понятно, что дети отстают часто в интеллектуальном развитии, и приемные родители часто так как бы окунаются, да, в реабилитацию интеллекта и типа, потому что очевидно. Но самая главная задача это как раз даже не интеллектуальная, а больше про то, чтобы этот ребенок чувствовал с нами безопасность, чтобы этот ребенок научился строить вот эти самые
близкие отношения. И тогда те же интеллектуальные вещи потом проще
потом подтянутся, да. Конечно. Поэтому самое важное на самом деле, как ни странно, да, это наше отношение с ребенком, все остальное уже подтянется. А вот выстроить их, научить ребенка любить.
Вообще любопытно, сейчас вдруг подумал, почему, наверное, мы не могли бы усыновить ребенка, потому что у нас, когда рождался следующий ребенок, ну, по крайней мере, там уже после третьего, у нас ничего не менялось. Ну, какая разница, 6-7, то есть, как бы, ну, маленький, и чем старше, в смысле, чем больше детей было, тем меньшим стрессом для семьи и желанием что-то менять это возникало. Мы как бы продолжали жить, как жили. И, возможно, это в том числе и для моих родных детей было не слишком хорошо. Но я представляю себе, что если бы мы взяли ребенка приемного, и надо было бы заниматься специально выстраиванием с ним каких-то эмоциональных отношений или там еще чего-то. Нам и так сил не хватило, поэтому мы и не установили никого. А тут бы не хватило точно. Потому что я не говорю, что это хорошо, правда. Но вот когда многодетная семья, то действительно ресурса на подключение чего-то прям особенного нет такой необходимости. Понятно, что если ребенок был бы сильно больной там, или еще что-то, то это потребовало. А так, ну, растут как трава. Сама семья, как самоорганизующаяся система, где-то кто-то, что-то, там старшие дочки, еще что-то, что-то помогло, что-то сделалось. Действительно, вот это важный момент, который вы сказали, над которым я особенно не задумывался, про то, что действительно требуется... То есть нет такого, что у тебя появился ребенок 3 лет, и ты живешь как с обычным ребенком 3 лет. А это действительно, он еще должен, вот эти 3 лет, которых у вас не было, или там 5, или во сколько вы его взяли, даже годика, его надо как-то догнать.
Да, вам. И это очень большое, от этого родители очень сильно устают, потому что ты берешь 3-летку или там 4-летку, а на самом деле ребенок в первый там год, 2, даже может быть 3, он, получается, совмещает в себе и годовалого, и двухгодовалого, потому что он начинает в семье добирать и проходить эти этапы, которые не прошел он раньше. То есть он дает регресс до этого возраста, когда была травма, и начинает расти как бы с нуля, с этого возраста.
Ему по возрасту уже пройти кризис 3 лет, а он еще диаду с мамой не образовывал.
Да, и он поэтому совмещает, он очень много задач одновременно решает. То есть он адаптируется к вам, привыкает, он адаптируется к тому обществу, которое есть, потому что в обществе все было по-другому, да. Если это там был дом ребенка, так они вообще сидят там в закрытых стенах, очень много, мало чего видят, а здесь очень много нового всего. И у него очень много на этом фоне стресса. Плюс он решает очень много задач, и плюс он на родителя... очень часто выплескивает те, например, негативные эмоции или, например, ту злость, которая была не к ним, а к отношению к той маме, которая его бросила, потому что у него тоже много чувств, да, или к тем взрослым, которые были рядом и уходили. И на родителя нахлынывают все те эмоции, все те переживания, там, агрессии ребенка, потому что он выплескивает на кого? Кто рядом. И он начинает решать те проблемы, которые были у него, травмы какие-то, которые были у него до этого, начинает решать, только попадая в семью. Вообще в детских домах дети очень часто замирают. Есть такой опыт психологический, что если ребенок, например, поместили нормально, у него там, не знаю, погибла мама, например, умерла мама, его поместили в учреждение, или у него было какое-то насилие, его поместили там в учреждение. Очень часто психологи говорят про то, что в учреждении ребенок не решает своих психологических проблем, он замораживается, да, то есть он понимает, что это та система, в которой сейчас не до того, чтобы решать какие-то свои проблемы. А когда он помещается в семью, он начинает через какое-то время разрешать все те проблемы, которые были у него до этого, да, то есть переживать горе потери родителя, там, да, или переживать там травму от насилия. То есть вот и на родителя как бы очень много одновременно, идет очень много нагрузки, поэтому родителю очень сложно и очень много требуется помощи и сил первые как раз года жизни приема ребенка, и очень много требуется сил для того, чтобы его реабилитировать с минуса, да, в тот минус, в который он ушел. Откликаясь на то, что вы говорите про своих кровных детей, есть такая еще история про то, что приемный ребенок, когда если есть кровные дети, мы часто говорим про то, что вообще, когда кровные дети есть в семье, такая непростая история, потому что приемный ребенок, он как кукушонок.
Ну,
что,
дочка, пачерица,
мать. Что делает, нет, в хорошем варианте, ну, в смысле, если родитель, наоборот, пытается заботиться о ребенке приемном, да, то приемный ребенок, вот когда кукушка подбрасывает яйцо свое, он всех других птенцов выталкивает. Вот приемный ребенок делает то же самое. Когда он добирается до семьи, до папы с мамой, то, что он хотел, очень часто всех других детей он пытается оттолкнуть. И кровным детям в этом смысле очень тяжело, да, потому что они-то не делали этого выбора, и они там сейчас не собирались там, да, брать вот ребенка, и родители это приняли решение. А ребенок портит жизнь очень сильно. И в этом смысле есть даже за рубежом есть даже сообщество кровных детей, чьи родители взяли приемных. Вот, потому что кровным детям в этом смысле.
Вот, то есть для них они, наверное, слушайте, у меня такая ситуация, насколько, наверное, дети тоже для них травматичная ситуация, когда мама или папа выходит замуж или женится. Вот, то есть там не было папы, вдруг появился отчим. Да, и мама теперь тоже, в общем, это травмирующая ситуация. Вроде казалось бы, хорошо, мужчина появился в доме. А ревность, еще что-то, и то есть эта ситуация может... То же самое здесь, да? То есть как бы это ж мама вышла замуж, я не выбирала себе этого дядьку в папы. Mm-hmm. Так и тут, да? То есть ребенок тоже не выбирает себе брата или сестру, получается. Я этого не хотел, чтобы у нас этот кукушонок появился. Он забирает на себя то, что должно было бы принадлежать мне.
И забирает очень много сил у родителей,
да. То есть дети даже родные-то и то ревнуют друг дружке. А с приемными-то... Ну, я сейчас ревность говорю не как травмирующую историю, а просто mm-hmm. как реакцию на mm-hmm. всю эту ситуацию. Но есть же и травмирующие вещи, которые там рождение братика, сестренки родного, действительно может потом очень сильно повлиять на характер, на... А уж приемный, наверное, и подавно.
И у родителей, да, и здесь на самом деле, когда мы говорим про семьи, которые берутся с детьми кровными, да, здесь есть несколько процессов, потому что, правда, во-первых, очень важно уберечь своих, потому что да. Приемный ребенок так иначе получил кровь в семью, а свои дети не должны потерять, когда да, мы
когда
взяли кого-то.
Появился.
Да, поэтому мы часто говорим приемным родителям про то, что надо максимально.
Сохранять. Но я вообще не знаю, что с этим делать. Вот получил, потерял. Знаете, я сейчас уже старый, и мои дети большие, старшие дети давным-давно выросли, у них свои внуки, но я, по большому счету, ну, это не психологическая прямо для меня проблема. Но я не могу избавиться от чувства вины перед старшими детьми, которым я не додал. Потому что рождались более младшие, внимание родителей нас переключалось на более младших. Старшим, очевидно, досталось меньше, чем если бы мы не рождали следующих детей. И я виноват перед ними. Я виноват перед своими старшими детьми. Хотя по результату я понимаю, что им почему-то как-то у них по-другому. И понимаешь, им достались молодые, сильные родители, а младшим детям достались уже старые, измученные. Вот, что я не определяю, кому что достанется. Почему я говорю, что для меня это прям психологической проблемой не является. Мне не нужно с этим идти к психологу, наверное. Вот. Но вот я прям испытываю чувство вины даже перед родными детьми. Каково это будет, если ребенок действительно приемный?
Ну, здесь тоже как-то сложно, потому что понятно, что есть целая психология, которая, ну, целый такой большой пласт, и есть некие такие книжки, ученые, которые целую стратегию жизни выстраивают в зависимости от того, какой-то там по рождению.
Ну да,
да,
это
потому
правда.
Что старший, это как бы один вообще психотип.
Я понимаю,
а
что младший, я старший,
там,
и поэтому
там, младшенький,
я там такой,
там,
да. Даже не младший, второй, третий. Там.
Есть очень много исследований, которые говорят в зависимости от рождения, какие стратегии.
Я тут как-то сидел у своих мам и с папой. А мы с папой очень похожи, и внешне похожи. И я говорю, слушай, ну я вот так-то, а папа-то же не так. А мне моя мама, его жена, говорит, ну потому что ты старший, а папа был младший. То есть мы с ним даже вот генетически очень похожи, но я был старшим в своей семье, а он был младшим в своей семье. И это породило разную жизненную стратегию.
Так и есть. И наука про это знает. Если, говорю, еще очень интересные книги про это, которые как-то это изучают и там обосновывают. Но здесь еще есть просто другой нюанс. Дело в том, что когда мы говорим, возвращаясь вот к приемным детям, да, во-первых, есть фактор того, что приемный ребенок действительно, добираясь до родителей, сильно расталкивает всех своих. И правда, в этом смысле это еще более усиленная реакция, чем просто рождение маленького. Плюс есть история, что у приемного родителя, у самого, может быть, разные отношения к детям, к кровным и приемным, потому что к приемному ребенку иногда родители говорят: ну там своего бы я там, не знаю, пошлепал там, да, и что, а как, вот как я приемного ударил, он там, он же так травмированный, да. То есть есть разные еще могут быть стратегии воспитания, подхода. И эти процессы запускают еще свои, да, такие нюансы,
конечно,
в отношениях,
конечно,
с детьми.
Почему мы можем бить? Ну, я сейчас, в смысле, не можем. Когда мы бьем своего ребенка, ребенок, и я, и ребенок уверен, что мы друг друга любим. И это как-то по-особому даже наше неправильное поведение через него пропускает. А с приемным ребенком не я не уверен, что я его люблю, а часто не очень-то люблю. И он не уверен, что я его люблю. Почему я даже вот у меня в молодости, я это хорошо осознал, еще в 90-е годы, когда работал в школе, мы обсуждали вопросы допустимости телесных наказаний. Сейчас вообще все это харам. Вот. А тогда как-то вот считалось, что, наверное, можно ребенка в семье наказать. И мы тогда очень четко осознали, что в школе ребенка наказывать нельзя, потому что он не уверен в твоей любви. И ты не уверен в своей любви. И раз это так, то и не смей быть к нему слишком строгим, а там слишком жестоким или еще что-то. Потому что это по-другому переваривается. Не как от родного папы или от родной мамы.
Да. И вот эти нюансы разницы воспитания, они, конечно, создают такой особый, да, психотип воспитания приемного ребенка. Здесь очень много каких-то своих особенностей, потому что приемный ребенок в семье запускает так или иначе другие процессы, чем кровный. Да?
А стоит ли вообще на это идти, когда есть родные дети, брать приемного? Ну, типа, у нас могут быть разные мотивы, в том числе мы сами все травмированы и можем испытывать какую-то вину или долг или еще что-то, что вот просто нас это может тронуть, вот то, как вы в начале предыдущей передачи нашей говорили, там, возьми меня отсюда, и это тронуло мое сердце, и я не могу его не взять. Стоит ли это делать, если есть родные дети?
Ну, мы всегда говорим про ресурсы семьи. Да, потому что в какой-то семье два ребенка, и семья уже надрывается, а в какой-то семье там 8-9, и они спокойно справляются, и все у них хорошо. Разные семьи обладают разными ресурсами.
Мы говорим не только про материальные ресурсы.
Конечно, именно больше даже про такие психологические ресурсы. И плюс есть история, правда, про мотивацию, да, потому что мотивация, она может быть, правда, разная. Может быть, мотивация, ну, например, в семье одни девочки, а папа очень хотел мальчика, да, и они, например, берут именно мальчика, у меня есть вот такая семья. Есть истории, когда семья, например, понимает, что она хочет там какой-то дать, в роду есть история помощи, да, что кто-то в роду выжил, потому что там, например, был сиротой, помогли, да, и у семьи, даже при том, что есть свои дети, семья говорит, что да, мы хотим все равно помочь приемным. Или бывают истории, когда семья дает какой-то обет, например, что родятся свои, тогда мы возьмем приемные. Приемным, да, и тогда. То есть мотивы могут быть разные. Важная история, к которой мы возвращаемся, то, что подходить с умом, да, к тому, что мы будем происходить, и обладать некими еще такими, ну, пониманием. То есть, если у нас есть некие мифы, то есть, например, семья может говорить, там есть, например, один ребенок, да, больше по здоровью не получается. И семья, например, там есть такой мотив, когда семья говорит, я хочу взять, там, чтобы свой ребенок не был эгоистом, например, да. А, вот. Или чтобы, например, дети там, что возьму, они там вот будут дружить. Надо всегда понимать, что может быть не так. Я все время говорю, например, а если они не будут дружить? Он говорит, как не будут?
Легко. Вот. Даже родные-то совсем
да,
не обязательно
если, я говорю, а если
дружить?
Не буду, да? То есть надо семье поставить под какое-то... То есть любое вот такие ожидания родителей очень важно поставить. Или, например, семья говорит там, что я вот хочу взять там сына, потому что я хочу, чтобы сын там восплатил такие-такие там эти. А я говорю, если он не воплотит, а если он вообще пойдет вообще по другой дорожке, да? То есть тут очень важно понимать...
Слушайте, какие... но здесь же есть такой момент, он относится вообще к чему угодно. Он, я его как бы изначально слушал для монашества, но этот принцип годится для чего угодно. Звучит он так, что если бы люди знали, сколько трудностей их ждет на пути монашеской жизни, никто бы в монахи не пошел. И наоборот, если бы люди знали, сколько радости, благодати их может ждать на этом пути, все ринулись бы в монахи. То же самое касается брака, то же самое касается рождения детей. Вот насколько, может быть, и вы, это может даже личный вопрос, как человек, работающий с приемными семьями, насколько вы уговариваете или отговариваете? Вот, допустим, человек по формальным принципам подходит, он закончил школу приемных родителей, у него достаточно материальных каких-то ресурсов, и вроде бы как он даже психологически как-то вполне себе ресурсен. Но вы чувствуете, что это не его тема, насколько вы будете его отговаривать? Я просто вчера услышал страшные слова от одного своего знакомого по совсем другой теме. Я просто присутствовал при этом разговоре, это не мой разговор. Когда говорили о браке, и парень хотел жениться. А его приятель, оба они мои знакомых, но это был их разговор, говорит, ты знаешь, не все люди созданы для брака, и начал буквально прям его отговаривать. Ну, там действительно ситуация, с моей точки зрения, такая проблемно-спорная, но я бы никогда в жизни не стал бы отговаривать, вмешиваясь в промысел Божий. Ну, как кто я такой, чтобы говорить, там, жениться, не жениться вообще, в принципе. Так и тут вот, насколько вы все-таки берете на себя, и вы лично, Мария Чупрова, и вы, как люди, отвечающие за вот этот вопрос, говорите, слушайте, тебе не надо, вот не лезь в эту тему, это там не твоя тема, хотя формальные признаки все соблюдены. Или наоборот, слушай, вот тебе надо усыновить. Вот. Такие вещи я, правда, иногда говорю. Ко мне приходит пара, измученная эко, там, 15-летиями совместной жизни. Я говорю, ребят, да усыновить уже, в конце концов, если вы такие упертые, что вам нужен ребенок, вот, а Бог не дает, и вы сами даже силой с помощью там, каких-то вещей взять не смогли. Усыновите. Посмотрите, сколько несчастных детей, которым нужны родители. Вот насколько с такими советами можно идти к людям? Не надо или, наоборот, давай?
Хороший вопрос, но... Однозначно ответа нет. Почему? Потому что, с одной стороны, у нас есть некие понимания, да, какие нужны компетенции приемному родителю, чтобы воспитать ребенка. И правда, есть люди, которые эти компетенции обладают, а есть люди, которые с этими компетенциями сложно. И правда, есть истории, когда я на собеседованиях говорю людям, не надо вам, с вашей мотивацией или с вашим сейчас положением. Или я говорю... Можно сделать, но не сейчас, например, я говорю, но не сейчас, да, то есть вам какой-то должен быть период, потому что, правда, есть вещи, которые мы как профессионалы видим, и мы видим больше, чем видят сами родители, потому что
конечно.
Они не понимают, с чем они столкнутся, а мы понимаем, с чем они столкнутся, да, и понимаем их психологический облик. Но, с другой стороны, я могу вам сказать, что достаточно часто в истории были, и в моей практике тоже, когда мы, например, считали, что семья чудесная-чудесная, а она не справлялась и возвращала детей буквально через полгода. Или наоборот, когда нам казалось, что семья вообще ни разу там справиться не может, а они находили какие-то ресурсы, да, и справлялись. То есть и да, и нет, батюшка. С одной стороны, да, есть какие-то очевидные вещи, которые мы знаем, и которые мы про семью проговариваем, есть эти самые риски и самые ресурсы у каждого из кандидатов, но есть и, соответственно, какие-то вещи, которые мы не можем...
Как известно, риски, а не статистики, а не конкретно. Да, точно даже как есть там культурный код народа, но это не значит, что конкретный Ваня поведет себя именно так. Да, спасибо вам большое за этот разговор. Я прям столько всего для себя тоже узнал, и я надеюсь, что и нашим зрителям, и радиослушателям тоже было что из этого сегодняшнего разговора почерпнуть. У нас в гостях была Мария Чупрова, кандидат психологических наук и приемная мама. Отправляю наших зрителей и слушателей к нашим предыдущим программам. У нас есть программы, записанные 2 или 3 года назад. Ищите их в архивах по фамилии моего сегодняшнего гостя Марии Чупровой. И совсем недавно мы буквально предыдущие программы тоже записали. Сегодняшний наш разговор был продолжением предыдущего, где мы говорили о том, как избежать вообще того, чтобы дети попадали в соответствующие сиротские учреждения. Спасибо большое, Мария.
Спасибо, батюшка.
Да. Всего доброго. До свидания.
До свидания.
Вы слушали передачу из цикла «Современная семья. Сохраняя и приумножая». Автор цикла – протоиерей Максим Первозванский. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.